На время свободы. Дмитрий Медведев дал интервью 5 российским телеканалам, в котором подвел некоторые итоги своего президентства. В Сирии в результате взрыва в городе Хама погибли десятки людей. Аукционный дом Сотбис в преддверии торгов произведений русского искусства в Лондоне лучшие лоты продемонстрировал в историческом музее в Москве. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Уходящий со своего поста президент Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов 5 российских телеканалов. Медведев подвел итоги своего президентства и сообщил, в частности, что не намерен отказываться от предложения возглавить партию «Единая Россия». Медведев заявил, что рокировка в тандеме была правильным решением и что она принесла нужный политический результат. Тему продолжает Виталий Камышев.
Вопросы Дмитрию Медведеву на сей раз задавали не руководители федеральных каналов, а известные телеведущие, в том числе с каналов РЕН-ТВ и «Дождь», которые часто позволяют себе критиковать Кремль и предоставляют трибуну оппозиции, в том числе несистемной. Для телеинтервью президента был найден действительно удачный формат, но проблема скорее не в форме, а в содержании, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Телеэфиры первых лиц смотрят все меньше, нужно найти какое-то разнообразие. РЕН-ТВ и «Дождь» способны задать более острые вопросы, да и вообще, знаваемые медийные лица более интересны телезрителям, чем руководители телеканалов, которых лицо никто не знает. И к тому же создают определенную остроту, умеют вести разговор так, чтобы собеседник был интересен зрителю, вне зависимости от того, что он сам собирался сказать. А он показывает, что хочет ярко завершить президентский срок на какой-то такой мажорной ноте, войдя в историю какими-то шагами. С другой стороны, каждый раз ожидания от выступления президента оказываются впоследствии практически не оправдываются, может быть, за исключением декабрьского прошлогоднего послания президента Федеральному собранию. То есть видно, что Медведеву хочется высказаться, заявить свою позицию, определить рамки для будущей власти, дать задачи собственному будущему правительству. Но часто форма оказывается, может быть, важнее содержания, и по содержанию получаются относительно компромиссные формулировки. Да, Медведеву сегодня важно показать, что он стремится быть сильным премьером, что он не хромая утка, что он способен формулировать яркие инициативы. А проблема в том, что, конечно, президента сейчас слушают меньше, чем до сентября прошлого года, и его слова пропускают мимо ушей.
Сказал политолог Михаил Виноградов. Первый вопрос Дмитрию Медведеву задала Марианна Максимовская с РЕН-ТВ.
Дмитрий Анатольевич, весь ваш президентский срок вы отличались абсолютно либеральной лексикой. Говорили, что свобода лучше, чем несвобода, и написали, по сути, либеральный манифест, статью «Россия вперед». Хочу спросить вас о делах. Вы сделали то, что хотели? Как вы думаете, при вас Россия стала более свободной страной?
Свобода. Это такое уникальное чувство, которое каждый человек понимает по-своему.
Вопросы уходящему президенту действительно задавались острые. О злоупотреблениях в полиции, о коррупции и даже об Алексее Навальном. Дмитрий Медведев, в частности, сказал о том, что, по его мнению, в России за последние 4 года достигнут значительный прогресс в развитии гражданских свобод. А еще, что решение о рокировке в тандеме было правильным и эффективным. Комментарий философа и публициста Александра Морозова.
Мы находимся в самом начале формирования нового двоемыслия, о котором мы знаем, собственно, по опыту прошлого. В сущности, то, что называется двоемыслием, и то, что впервые так ярко обозначил Оруэлл, удивительный феномен, при котором человек имеет как бы две морали, два языка, две системы координат. И при этом они у него парадоксальным образом совмещаются, не вступая в противоречие. При том, что если мы смотрим на его жизненную ситуацию со стороны здоровой нормы, то мы видим удивительный диссонанс. Тот же самый человек, он одной рукой участвует в партсобраниях и легко воспроизводит совершенно казенный официальный язык, язык, состоящий из как бы правильных слов, но лишенных всякого содержания, как это было, собственно, в советское время. Другой стороной у него же имеется абсолютно прагматическая и циничная жизненная философия, связанная с достижением каких-то личных целей. Конечно, мы все, те, кто пережил советский период, хорошо его помнят, прекрасно видят, что этот парадокс, который заново заселяется в современную ткань российской жизни. С одной стороны, говорят слова о том, что свобода лучше, чем не свобода, и одновременно чудовищные практики социального поведения, которые либо поддерживаются, либо, во всяком случае, не осуждаются властью. Бесконечные совершенно судебные процессы, посадки, какие-то аресты, значит, содержание в СИЗО. Без каких-то оснований, травля оппозиционеров, это же все сохраняется. Мы вступаем, по всей видимости, в какую-то, как я думаю, длинную пору такой вот двойной жизни для очень многих социальных групп. Возможно, у него есть какая-то искренняя мотивация, и возможно, что когда он говорит о борьбе с коррупцией, о восстановлении там судебных, такой политической и правовой философии, которая бы обеспечила независимость суда, он, возможно, он и искренен. Но мы же видим, глядя, что с другой стороны, в это же время и руками его же администрации, или, во всяком случае, при попустительстве этой администрации, происходили события в общественной жизни, с которыми очень трудно смириться. Очень трудно их представить, эти события, как проявление какой-либо современной такой политической воли, направленной на поддержание свобод.
Блогер Александр Морозов рассказал Радио Свобода о своих впечатлениях от телеинтервью Дмитрия Медведева. Наблюдаемая в последнее время публичная активность Дмитрия Медведева рассчитана уже не на усиление влияния в обществе. Она преследует скорее функциональные цели и рассчитана на то, чтобы показать элитам свою значимость, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что с точки зрения электорального потенциала сейчас ситуацию вряд ли стоит вообще оценивать, потому что у Медведева он стремится к нулю. Соединившись с «Единой Россией», негативная тенденция партии жуликов и воров в союзе с негативной тенденцией не очень удачливого президента скорее даст негативный эффект, чем позитивный. Но выборов-то впереди не предстоит. На федеральном уровне электоральные проблемы сейчас не актуальны. То есть, понятно, что в функциональном смысле эта вещь полезная, а в электоральном, избирательном, я думаю, они просто так далеко не загадывают. 5 лет еще впереди, или Ишак помрет, или Мир, или сам Ходжанов Средин откажется от идеи избираться на следующий срок. Там посмотрим, что называется.
Дмитрий Медведев в своем телеинтервью высказался на самые разнообразные темы. Появление цензуры в средствах массовой информации – это повод для государственного вмешательства, отметил уходящий со своего поста президент. А участницы группы Pussy Riot получили то, на что рассчитывали – популярность, добавил он. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Суд в Астрахани отказался удовлетворить ходатайство экс-кандидата в мэры Олега Шейна об отводе судьи на начавшихся сегодня судебных слушаниях об отмене результатов выборов главы городской администрации. Алексей Островский утвержден сегодня губернатором Смоленской области. Его кандидатуру, выдвинутую президентом, поддержали все 44 присутствующих сегодня на заседании депутата областной Смоленской думы. Сегодня исполняется 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. В Иркутской области из-за утечки нефтепродуктов в Ангару без питьевой воды остались 3 населенных пункта. В Молдавии и Приднестровье возобновили сегодня железнодорожные сообщения, прерванные еще в 2006 году. Президент Германии Йоахим Гаук сегодня отменил свой визит на Украину в связи с озабоченностью состоянием здоровья бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко и условиями ее содержания в тюрьме. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Заявление Юлии Тимошенко об избиении в тюрьме создало новую политическую ситуацию на Украине. Что могло произойти в Качановской колонии? Как будет действовать теперь украинская оппозиция? В программе сегодня участвует народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Вячеслав Передерий. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 19:00, сразу после новостей. Не пропустите. Ну на нашу программу. Продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская пресса. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, итак, вчера стало известно, что один из претендентов на номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич, ввиду практической потери шансов на выдвижение, на днях объявит о завершении своей кампании и поддержит кандидатуру своего соперника в борьбе за номинацию Митта Ромни. Какова реакция американской прессы?
Здравствуйте, Андрей. Газета Christian Science Monitor отмечает в этой связи, что точно так же, как он вступал в президентскую гонку, Ньют Гингрич покидает ее медленно, неаккуратно, на цыпочках. Его представители сообщили, что он завершит кампанию 1 мая и, видимо, выскажется в поддержку Митта Ромни. Но кто бы сомневался, Ромни во вторник убедительным большинством выиграл праймериз сразу в 5 североатлантических штатах, в то время как лучшим результатом Гингрича стал лишь небольшой Делавэр с 27% голосов. Затянувшееся прощание Гингрича напоминает его плохо организованное начало кампании в условиях ряда конфузливых поступков его друзей и сотрудников его штаба. В ходе кампании он бесчисленное количество раз перетасовывал свою команду. Гингричу удалось порой набирать высокие очки в этой кампании. Он выиграл в праймериз в Южной Каролине и в Джорджии и запомнился рядом памятных моментов в теледебатах, на которых он проявил бойцовские качества, давал вразумительные, обстоятельные ответы и, по сути, как считают в стане республиканцев, помог Митту Ромни совершенствовать, отточить свое искусство участия в дебатах. Гингрич также прославил себя рядом экстравагантных идей, таких как мечта создать колонии на Луне и своей любовью к животным в зоопарке. В заключение в статье говорится, Ньют Гингрич в конце своего пути, его будущее неопределенно. Он предпочел выгодному контракту в телекомпании Fox News участие в президентской гонке. Его мозговой трест по проблемам здравоохранения начал оформлять банкротство в этом месяце. Согласно недавнему докладу Федеральной комиссии по выборам, долги Ньюта Гингрича, связанные с проведением предвыборной кампании, в конце марта составили $4,300,000. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, сегодня многие наши коллеги в редакции обсуждали публикацию в одной из американских газет, касающуюся скандала в Китае, где крупный политик Бо Силай, бывший мэр города Чунцин, был исключен из состава политбюро ЦК КПК, хотя еще недавно Бо Силай считали претендентом на крупные государственные посты. Расскажите подробнее, о какой публикации идет речь.
Андрей, речь идет о публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, что Бо Силай организовал слежку за другими высокопоставленными китайскими руководителями. В частности, работа подслушивающего устройства была зафиксирована во время прошлогоднего разговора лидера Китая Ху Цзиньтао с высокопоставленным сотрудником антикоррупционных органов. Этот случай, собственно, и стал поводом для свержения харизматичного руководителя города Чунцина. До сих пор его падение рассматривалось в основном в контексте истории о популисте, который проводил собственную программу слишком агрессивно с точки зрения ряда членов пекинской верхушки и был свергнут по обвинениям в причастности его жены к убийству британского бизнес-консультанта Нейла Хейвуда. Однако, судя по материалам скрытой слежки, у скандала были и другие убедительные причины. История слежки за президентом Китая также показывает уровень недоверия среди лидеров однопартийного государства с целью поддержание контроля над обществом лидеры взяли на вооружение изощренные технологии слежки. Однако некоторые из них начали применять эти технологии друг против друга, тем самым повторяя шаблоны интриг, восходящих к самому началу коммунистического правления. Это общество взрастило культуру недоверия и насилия, цитирует газета слова историка-китаеведа Родерика Макфаркуара. Лидеры знают о необходимости постоянно защищать свою спину, потому что никогда не знаешь, кто в следующий момент вонзит в нее кинжал. Об этом говорится в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в американской печати. Его подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Десятки людей погибли при взрыве в сирийском городе Хама. Ответственность за этот взрыв власти и оппозиции возложили друг на друга. Международное сообщество обсуждает, как остановить кровопролитие в Сирии, продолжающееся, несмотря на существующее соглашение о прекращении огня. Франция предложила Совету Безопасности ООН рассмотреть возможность использования силы для того, чтобы остановить конфликт. С подробностями Валентин Барышников.
Взрыв в Хаме в районе Машат-Таяр, по словам очевидцев, разрушил несколько домов. Государственные медиа сообщили о 16 погибших и утверждали, что причиной случившегося стала детонация взрывчатки на подпольном производстве бомб для антиправительственных сил, вооруженных террористических групп, как их именует официальная пресса Сирии. По данным оппозиции, выступающей против режима президента Башара Асада, число жертв может достигнуть 70. Активисты заявляют, что причиной взрыв мог быть артиллерийский или даже ракетный обстрел со стороны правительственных войск. Независимую информацию о происшедшем получить невозможно, так как Сирия практически закрыта властями для иностранных журналистов. Невозможно подтвердить и аутентичность появившейся в интернете видеозаписи, демонстрирующей якобы, как военные заживо похоронили человека, обвиненного в передаче материалов телестанциям. Сирийская оппозиция, как передает агентство France Press, призвала Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание, обвинив режим Асада в убийстве более 100 человек в Хаме за последние дни после посещения города наблюдателями ООН. Насилие в Сирии продолжается, несмотря на соглашение о прекращении огня между правительственными силами и оппозицией, достигнутое при посредничестве специального посланника ООН Кофи Аннана. Мирный план Аннана, который многие рассматривают как последнюю возможность предотвратить в Сирии масштабную гражданскую войну, соблюдается, по всей видимости, лишь частично. Аннан сообщил, что власти не выполнили ключевого требования плана вывести войска из населенных пунктов, а города, где наблюдатели ООН встречались с населением, возможно, подверглись новым атакам военных. Сейчас в Сирии находится небольшая группа наблюдателей, которая готовит приезд расширенной миссии. Франция потребовала разместить в стране в течение 2 недель 300 наблюдателей и заявила, что рассматривает возможность в случае провала мирного плана Аннана поднять в Совете Безопасности вопрос об использовании 7 главы устава. Устава ООН, предусматривающий в качестве одной из мер по разрешению кризисов использование военной силы. Министр иностранных дел Франции Ален Жупе заявил журналистам в Париже.
Если мирный план провалится, нам придется перейти к следующему этапу, о чем мы уже начали говорить с нашими партнерами, и в соответствии с главой 7 Устава ООН предпринять новые шаги, чтобы остановить эту трагедию.
Жупе назвал моментом истины 5 мая, когда Аннан должен представить Совету Безопасности ООН доклад по Сирии. Наблюдатели, однако, считают маловероятным использование мировым сообществом силы для разрешения сирийского кризиса. Подобное предложение в Совете Безопасности с высокой степенью вероятности будет блокировано Россией и Китаем, которые до сих пор поддерживали режим Асада. Кроме того, западные страны, по мнению многих экспертов, не стремятся быть вовлеченными военным путем еще в один кризис на Ближнем Востоке. С начала выступлений против режима Асада весной прошлого года в Сирии, по данным ООН, погибли свыше 9 тысяч человек. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 16:25. В эфире Радио Свобода. Сегодня на суде по делу музыкального педагога Анатолия Рябова начались прения сторон. Напомню, что Рябов обвиняется в педофилии. В его защиту выступили очень многие известные музыканты. Тему продолжает Елена Поляковская.
Процесс над преподавателем Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Анатолием Рябовым вызвал широкий резонанс в обществе. В музыкальных кругах судебное разбирательство называют абсурдным и омерзительным и указывают на то, что дело Рябова является частью кампании по борьбе с педофилией, переросшей в расправу над неугодными. Суть дела, которое рассматривает Мосгорсуд, такова. Анатолия Рябова обвинила в педофилии мать одной из учениц после того, как педагог отказался обучать ее дочь. В преследовании Рябова принял активное участие и бывший директор Центральной музыкальной школы Александр Якупов. 14 января 2011 года Рябов был заключен под стражу на время следствия. Благодаря поручительствам, подписанным ректоратом Государственной консерватории имени Чайковского и педсоветом Центральной музыкальной школы, 26 января 2011 года Мосгорсуд вынес решение об изменении меры пресечения на освобождение под залог в сумме 1,5 миллиона рублей. Ученики Рябова за 2 часа собрали всю сумму, отдав свои премии и гонорары. Они уверены, их учитель невиновен и приводят убедительные доказательства своей позиции. Специалисты знают, что обучение музыке невозможно без тактильного контакта преподавателя и ученика. Ученица Анатолия Рябова, лауреат международных конкурсов Галина Чистякова, говорит, что это одна из важных составляющих российской фортепианной школы, которая ценится во всем мире.
Русская фортепианная школа именно этим и отличается, в общем-то, тактильным контактом с учеником. И русская фортепианная школа – великая школа, и действительно очень хорошая методика, которая никогда не подводила просто и давала будущее музыкантам.
В свете развернувшейся кампании борьбы с педофилией преподаватели музыки, спортивные и балетные педагоги становятся особо уязвимыми. Любой даже незначительный конфликт может закончиться тюремным сроком. По мнению издателя Евгения Бойко, применение педофильской статьи в качестве расправы очень напоминает 37-й год.
Ведь это не только в музыкальных школах, это опасно для всего общества сейчас. Я недаром об этом пишу, и пишу очень много. Раньше по одному заявлению человека могли прийти, арестовать и посадить как врага народа по доносу. А сейчас такой темой становится педофилия. Тогда, как и в 38-м году, суды рассматривали эти процессы, и было очень много оправдательных приговоров, потому что понимали, что это может быть просто вот месть, способы захвата имущества. А у нас сейчас, к сожалению, по таким делам просто не оправдывают. И одним из ярчайших вот просто иллюстраций таких, вот такого процесса является процесс над Анатолием Рябовым. Мы давали экспертам посмотреть это дело, нескольким юристам. Однозначное мнение, что такого, это уголовное дело не должно быть вообще. Нет оснований для его возбуждения. Юрист, который посоветовал Анатолию Яковлевичу восстановиться на работе, говорил то же самое. Но, к сожалению, и следственные органы вели процесс очень однобоко. И, к сожалению, суд вел ту же самую сейчас тактику. Я практически уверен, что этот процесс уже не принадлежит ни маме Корнейчук, не принадлежит ни Александру Якупову, который инициировал это, мы в этом абсолютно убеждены, сам этот процесс. Он не принадлежит уже Анатолию Яковлевичу Рябову. Этот процесс полностью сфабрикован следственным комитетом, который и является, поднял сейчас вот флаг педоистерии. То, что мама фактически вот повторяет со слов госпожи Цыпленковой фразы, говорит о том, что процесс полностью срежиссирован следственным комитетом.
Дело Анатолия Рябова встало в один ряд с другими подобными случаями, когда людей обвиняют без достаточных на то оснований. В ноябре чиновник Минтранса Владимир Макаров по педофильской статье был приговорен к 5 годам тюрьмы, а теперь стало известно еще и о красноярском журналисте Олеге Леонтьеве. Его содержат в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетний, подгоняя факты под версию обвинения. Юристы говорят, что дела, связанные с сексуальными домогательствами даже по отношению к взрослым, вести очень трудно. Что касается несовершеннолетних, то защита здесь в подавляющем большинстве случаев бессильна. Тем не менее, как сказала в интервью «Радио Свобода» Галина Чистякова, она так же, как и другие ученики Анатолия Рябова, надеются на то, что присяжные оправдают известного педагога.
Нам известно, что по статистике еще ни одного человека по 132-й статье в России не оправдали. И мы очень надеемся и хотим, чтобы Рябов стал первым.
Ожидается, что Мосгорсуд огласит приговор профессору Рябову уже в эту пятницу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Медведев отверг мнение, что он и Владимир Путин обменялись постами, отметив, что пост главы государства Путин завоевал в борьбе, а ему еще предстоит получить должность премьера. Заслугу себе на посту президента Медведев поставил развитие гражданских свобод в стране, а результаты борьбы с коррупцией назвал скромными. Суд в Астрахани отказался удовлетворить ходатайство экс-кандидата в мэра города Олега Шейна об отводе судей на начавшихся сегодня судебных слушаниях по делу об отмене результатов выборов главы городской администрации Астрахани. Алексей Островский утвержден сегодня губернатором Смоленской области. Его кандидатуру, выдвинутую президентом, поддержали все 44 присутствующих сегодня на заседании депутата областной думы. Сегодня исполняется 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Катастрофа считается крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. В Иркутской области из-за утечки нефтепродуктов в Ангару без питьевой воды остались по меньшей мере 3 населенных пункта. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор признан виновным в причастности к совершению военных преступлений во время кровопролитной гражданской войны в соседнем с Либерией государстве Сьерра-Леоне. Международный трибунал ООН по военным преступлениям посчитал доказанным тот факт, что Тейлор оказывал поддержку одной из сторон конфликта – повстанцам. Молдавия и Приднестровье возобновили сегодня железнодорожные сообщения, прерванные еще в 2006 году. Президент Германии Йоахим Гаук сегодня отменил свой визит на Украину в связи с озабоченностью состоянием здоровья бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. В Осло сегодня 9-е заседание суда по делу террориста Андерса Брейвика. Показания дают пострадавшие при взрыве в правительственном квартале норвежской столицы. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телин. Людмила, вам слово.
Андрей, вы только что упомянули дело Брейвика в новостях, и я напоминаю, что на сайте «Радио Свобода» Сергей Джанян, наш скандинавский корреспондент, ведет судебный дневник о деле Брейвика, и сейчас его записи появляются на главной странице сайта 2 раза в неделю, по средам и пятницам. На прошлой неделе они шли ежедневно, и все их можно найти с помощью баннера, который также размещен на главной странице сайта. Из новых материалов я бы обратила внимание на то, что я и обещала вчера, а именно видеорепортаж, снятый у стен колонии, откуда вышел почти уже ночью Сергей Мохнаткин. Наш коллега Дмитрий Зыков дежурил у ворот колонии и не только поговорил с Сергеем Мохнаткиным, но и снял очень трогательный видеоролик, на котором мальчик приветствует выход Сергея Мохнаткина. Как выяснилось, этот мальчик сам родился в тюрьме. В общем, очень трогательное, можно сказать, почти душераздирающее зрелище. Рекомендую вам этот материал. 2 обновления в блогах, на которые мне хотелось бы обратить внимание. Наш коллега Юрий Васильев написал пост под названием «Нота Дормана». Дело в том, что завтра, в пятницу, на канале «Культура» выходит новый фильм Олега Дормана, который называется «Нота». Олег Дорман, напомню, автор фильма «Подстрочник», очень известного. Я думаю, что все наши читатели и слушателя его помнят. И вот Олег Дорман снял новый фильм, где главный герой – знаменитый дирижер Рудольф Баршай. Он снимал его незадолго до смерти. Юрий также сделал и интервью с Олегом Дорманом, но интервью выйдет только после премьеры фильма. Это будет завтра вечером. И, видимо, в ночь с пятницы на субботу мы опубликуем интервью с Олегом Дорманом. Это очень интересная работа. В субботу уже, в субботних программах у Дмитрия Волчка, оно будет звучать в эфире. А на сайте, соответственно, появится раньше и в более полной текстовой версии. Второй блок, на который мне хотелось бы обратить внимание – там уже идет полемика, и она продолжается на наших страницах в Фейсбуке. Это блог Анастасии Кириленко, тоже нашей коллеги, который называется «Кто сливает митинги оппозиции». Это довольно резкий пост, адресованный лидерам оппозиции, которые, как считает Анастасия, сами виноваты в том, что протесты пошли на спад. Почему Настя считает так, вы можете прочитать в ее блоге и поучаствовать в дискуссии.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу. В преддверии лондонских торгов произведений русского искусства и живописи старых мастеров Европы аукционный дом «Сотбис» устроил в историческом музее в Москве показ лучших лотов. На всеобщее обозрение выставлены 17 шедевров, среди них работы Натальи Гончаровой, Марка Шагала, Ивана Айвазовского, Питера Брейгеля-младшего. Московская выставка будет открыта всего лишь в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, рассказывает Лиля Пальвелева.
Уже не первый год накануне торгов в Лондоне в Москве проводятся предаукционные показы. Оправдана ли такая тактика? Вот как отвечает на этот вопрос директор отдела русского искусства «Сотбис» Джо Викери.
Это для нас очень важное событие, показать свои лоты здесь, в России, потому что 99% наших покупателей на русских сейлах, на русских торгах, все-таки они русские, или, может быть, точнее сказать, они покупатели из СНГ. То есть у нас тоже на Украине покупатели, может быть, раз в год чуть меньше мы делаем тоже там выставки шедевров.
Вы проследили, действительно, после того, как проходит предаукционный показ, количество русских покупок увеличивается?
Да, спрос огромный здесь. И это единственная возможность иногда показать потенциальному покупателю здесь работы, потому что не каждый из них может ехать на аукцион. Хотя, естественно, есть какое-то определенное количество здесь клиентов, которые имеют дом в Лондоне или на юг Франции, и они все-таки люди, которые путешествуют довольно много. И к нам, естественно, ездят. Но все равно есть какое-то количество важных покупателей, которые действительно нуждаются здесь в таком показе, что они могут прийти и спокойно смотреть на лоты.
Вы на этот раз выставляете не только русское искусство, но и западное. А прошлые годы было только русское. Почему вы так решили?
Все-таки русские покупатели теперь покупают не только русское искусство, а расширяют свои вкусы. И сегодня много покупателей из России участвует в торгах импрессионистов, допустим, или старых мастеров. Особенности вот Брейгл-младший очень популярны среди русских коллекционеров.
Ну, конечно, всех заинтриговывает. Какова стартовая цена Питера Брейгеля-младшего?
На Вавилонской башне стартовая цена около 3 миллиона долларов тире 5 миллионов долларов. Вторая работа чуть меньше, где-то вот 2,5 миллиона долларов старт.
Много говорят о том, что экономический кризис неизбежно должен был сказаться на рынке искусства. Так вот, сейчас эти цены возвращаются к докризисным или все-таки они ниже?
Нет, если вы смотрите на самые сливки, самые большие, важные художники, авторы, все-таки цены растут. Вчера на аукционе в Лондоне Айфазовский делал рекордную цену за 5 миллионов долларов. И еще целую кучу могу примеров принести рекордных цен. Поэтому нет, рынок по искусству очень сильный в данный момент.
Между тем в исторический музей вновь привезли колокольчики Натальи Гончаровой. 2 года назад эта картина уже участвовала в предаукционном показе. Значит, покупатель на нее до сих пор не найден. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают проверку на детекторе лжи депутата Госдумы Андрея Лугового, который в Великобритании обвиняется в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Проведенный тест был заснят на телекамеру русско-британской телекомпании Russian Hour – «Русский час». Эта запись ляжет в основу документального фильма, который планируется показать не только в России, но и за рубежом. Пользователь живого журнала Дизи Харрисон провел небольшое расследование, чтобы выяснить подробности об организовавшей съемки телекомпании.
У англичан все строго. Есть финансовый отчет этой компании, она практически банкрот. Откуда такая щедрость на поездку с оборудованием в Россию? А вот откуда. Было же сказано, русско-британская, а точнее питерская. Ну а какая же еще может быть? Она занимается и поставками электроники в Санкт-Петербург из Китая. А теперь самое интересное. Александр Коробко, учредитель этой фирмы, является соавтором книги «Путин». Специалист, которого привезла с собой эта компания, имеет бизнес по предоставлению услуг. В частности, услуг по доказательству невиновности. Советы бесплатно. Как вы думаете, кому будут интересны результаты полиграфа, кроме наших СМИ?
Блогер с ником Crazy Гриша тоже приводит известные ему данные о телекомпании «Русский час», организовавшей съемки проверки на полиграфе.
Луговой, как всегда, лукавит. Владелец компании «Русский час» Александр Коробко, человек не неизвестно откуда взявшийся и со связями, а наверняка известный господину Луговому. Коробко уехал из России в начале лихих 90-х, пожил в США, Канаде, а в начале 21 века обосновался в Англии, где основал компанию «Русский час», специализированную специализирующуюся по существу в области пиара. Он создает рекламные фильмы, пишет брошюры, а случается, берет интервью у патриарха Кирилла, пишет в соавторстве с английским журналистом Хатчинсоном книгу «Путин». Судя по издательскому пресс-релизу, Коробко – журналист-международник с обширными контактами в России, благодаря которым появилась на свет эта книга. Должно быть, среди этих контактов и были упомянутые в книге «Путинские друзья», пожелавшие остаться неизвестными.
На основании проверки на полиграфе российские телеканалы сразу распространили информацию о том, что Луговой не виновен в смерти Литвиненко. Однако судам во многих странах Европейского Союза и в США запрещено использовать показания полиграфа в качестве доказательства невиновности. Об этом пишет в ЖЖ глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб.
Непричастность, в кавычках, Лугового установили с помощью выписанного из Британии частного полиграфолога, специализирующегося по выездам на дом с целью проверки честности одного из супругов, подозреваемого в неверности. Эти данные обычно не принимаются в расчет британскими судами даже в делах о разводе. Причастен Луговой или непричастен, может решить только суд присяжных, рассмотрев улики, которые собрала английская полиция. Причем все сомнения будут истолкованы в его пользу. Для этого ему нужно приехать в Лондон и сдаться в руки правосудия. Пока что налицо тот факт, что Скотланд-Ярд хочет его арестовать по обвинению в убийстве, а он заверяет о своей невиновности, но при этом прячется от ареста за широкой спиной Путина. Это вовсе не значит, что Луговой виновен. Может быть, убивал не он, а Ковтун, которого также хотят арестовать англичане, а Луговой просто рядом стоял.
В британской благосфере продолжают обсуждать заседание парламентской комиссии, созданной для расследования скандала, начавшегося после ставших известными фактов прослушивания телефонов высокопоставленных британских чиновников и рядовых граждан сотрудниками британского таблоида News of the World. В результате этого стало известно не только о фактах подкупа полицейских, но и о тесных связях сотрудников компании News Corporation с правительством Великобритании. Второй день на вопросы парламентской комиссии отвечает медиамагнат Руперт Мердок. Многие блогеры, комментирующие это выступление, сошлись во мнении, что его слова так и не пролили свет на случившееся. Мартин Данн, бывший заместитель главного редактора в газетах The Sun и News of the World, пишет в блогах Guardian.
Перед нами предстал Руперт, которого мы все хорошо знаем, восхищающий и пугающий. Для того, чтобы сделать акцент на важном моменте, он ударил ладонью по столу. Это нам знакомо намного лучше, чем та дезориентация, которая сопровождала его появление перед специальной парламентской комиссией в прошлом году. Утверждение, что он мало вдавался в подробности решений, которые принимались в редакции, технически может быть правдивым, но большинство редакторов понимают и по большей части разделяют политические, социальные и экономические взгляды Мёрдока и вряд ли отступают от этой политики. Нужно ли к этому еще что-то добавлять? Озадачивает невинность, с которой Мёрдок оценивал события в Великобритании, особенно если учитывать, что перед нами человек, гордящийся своей осведомленностью о происходящем в коридорах власти. Энди Кулсон был много лет главным редактором газеты News of the World, и странно, что Мёрдок не знал о его намерении стать медиа-гуру Дэвида Кэмерона.
В блогах лояльной Мёрдоку газеты «Таймс» владельца крупнейшей медиа-империи News Corporation наоборот защищают.
Мистеру Мёрдоку выпала возможность высказаться по важной проблеме британской политической жизни, которая вызывает противоречия на протяжении нескольких десятилетий. Использовал ли он принадлежащие ему СМИ для расширения и защиты своих коммерческих интересов? Многие люди продолжают отказываться поверить в то, что когда мистер Мёрдок встречается с политиками, он говорит только о политике. Именно это продемонстрировали предоставленные доказательства.
В комментариях к этому посту появились слова блогера Виктора Орлика.
Руперт Мёрдок – последний гигант в мире политических карликов и посредственностей. Он более или менее цивилизованным способом справился с задачей объединения своих коммерческих интересов и высокого качества, принадлежащих ему СМИ. Он никогда не просил политиков об услугах, они были теми, кто просил. Мистер Мёрдок, привет вам от российского почитателя.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Суд в Астрахани отказался удовлетворить ходатайство бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна об отводе судей на начавшихся сегодня судебных слушаниях об отмене результатов выборов главы городской администрации. Алексей Островский утвержден сегодня губернатором Смоленской области. Исполнилось 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Иркутской области из-за утечки нефтепродуктов в Ангару без питьевой воды остались 3 населенных пункта. В Молдавии и Приднестровье возобновили сегодня железнодорожное сообщение, прерванное в 2006 году. Президент Германии Яхим Гаук сегодня отменил свой визит на Украину в связи с озабоченностью здоровьем бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. В Осло сегодня 9-е заседание по делу Андерса Брейвика.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев. Последний президентский эфир.
Комментарии экспертов.
Шариат в России. Провокация или реальность?
Право автора.
Англия без лордов. Андрей Остальский о реформе британской власти.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Московское время 16 часов 46 минут. Наш следующий репортаж мы получили из Вашингтона. В Соединенных Штатах продолжается расследование скандала, связанного с поведением сотрудников секретной службы. Напомню, они были уличены в связях с проститутками во время недавнего визита президента США Барака Обамы в Колумбию. Вчера этот вопрос обсуждался на слушаниях в юридическом комитете американского Сената. Обвиняемых сотрудников охраны президента уже уволили с работы, и сейчас в Вашингтоне активно обсуждается вопрос о том, перерастет ли этот скандал в более крупный и воспользуются ли скандалом политические оппоненты нынешнего американского президента, передает корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, безответственное поведение нескольких сотрудников секретной службы не должно бросить тень на все ведомство. Ребята из секретной службы отлично, сказал президент, выступая в телевизионном шоу компании NBC. Они защищают меня, Мишель, моих дочерей, наших чиновников по всему миру. 99% из них прекрасно работают. Они рискуют жизнью каждый день. По нескольким болванам нельзя судить обо всей службе. Я не знаю, о чем они думали, но они больше не работают. Увольнением нескольких сотрудников секретной службы, непосредственно замешанных в скандал в Колумбии, это дело вряд ли закончится. Глава секретной службы Марк Салливан распорядился о проведении тщательного внутриведомственного расследования и направил запрос в Министерство национальной безопасности о проведении параллельного независимого расследования. Такой скандал мог бы оказаться лакомым куском для политических оппонентов президента. Но, как отмечают обозреватели, пока те проявляют сдержанность. Даже один из главных стратегов республиканской партии, Карл Роф, возглавляющий сейчас организацию, агитирующую против переизбрания президента Обамы, предостерег, что перегибать палку не следует. «Да, конечно, это создает проблемы для президента Обамы», — сказал Роф, выступая в программе телекомпании Fox, так как это лишний раз подчеркивает, что в Вашингтоне не все в порядке. Но если республиканцы попытаются сделать это дело одним из своих аргументов против президента, они допустят ошибку. Наиболее вероятный соперник президента на выборах, Митт Ромни, также воздержался от прямой критики в адрес администрации. Он сказал лишь, что будь он президентом, он почистил бы попавшее в скандальную историю ведомство. «Следует уволить тех, кто ставит свои собственные интересы и развлечения выше интересов страны», — сказал Ромни. Другой республиканский тяжеловес, спикер Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер, назвал случившееся в Колумбии позором и для секретной службы, и для всей страны, но призвал к разумному подходу. «Меня, — сказал он, — интересуют факты этого дела. Я не хочу создавать шум ради шума. Давайте разберемся. Главное, что интересует официальный Вашингтон, это причинило ли поведение сотрудников секретной службы ущерб национальной безопасности. Министру национальной безопасности США Джанет Наполитано пришлось отвечать на вопросы по этому поводу на слушаниях в юридическом комитете Сената. Это сенатор из штата Вермонт Патрик Лейхи. Представляло ли поведение агентов секретной службы в Колумбии хоть какой-то риск для безопасности президента и национальной безопасности вообще, спросил он.
Mr. Chairman, that was my first question to Director Sullivan when he called me, and the answer is no. There was no risk to the president.
Это был первый вопрос, который я сама задала директору службы, отвечала Джанет Наполитано. И ответ на него был отрицательным. Президент не подвергался никакому риску. Джанет Наполитано подчеркнула также, что служащие, вовлеченные в скандал, не имели доступа к секретной информации, утечка которой могла бы представлять угрозу национальной безопасности США. Чем закончится этот скандал, предсказать трудно, но все вовлеченные в расследование ведомства заявляют о намерении докопаться до истины. Уволенным же служащим, видимо, еще предстоит долго объяснять своим женам и семьям, почему они потеряли работу. Некоторые из них намерены оспаривать увольнение с работы в судебном порядке. Об этом сообщила газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на осведомленных лиц. Уволенные заявляют, в частности, что подобные вещи происходили и ранее, но начальство смотрело на это сквозь пальцы. При этом они угрожают придать огласке подробности аналогичных случаев. Конечно, так случалось и в прошлом, приводит газета слова непричастного к нынешнему делу сотрудника секретной службы. Это происходит не первый раз, но на сей раз дело разрослось потому, что об этом стало известно посольству США в Колумбии. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 16:52. В завершении первого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». В ней мы уже знакомили слушателей с результатами исследования, проведенного социологами из Высшей школы экономики среди сотрудников полиции. Сегодня мы расскажем о том, как по оценкам самих полицейских складываются их отношения с населением, о том, как полицейские относятся к реформе МВД. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» моей московской коллеге Веронике.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследование было проведено в трех странах с социалистическим прошлым – в России, Болгарии и Казахстане. В каждой из них социологи опросили примерно по 450-500 полицейских, работающих в разных городах. По свидетельству профессора Высшей школы экономики Леонида Косолца, ситуация во многом парадоксальна.
С одной стороны, большая часть наших опрошенных, и это во всех трех странах, совершенно согласны с тем, что очень важно, чтобы население доверяло полиции. Более того, уровень доверия и отношения населения нужно учитывать при оценки деятельности полицейских, большая часть полицейских с этим согласна. Но при этом всем, когда речь заходит о том, как это организовать и в какой мере это можно использовать на практике, вот тут уже возникает вопрос, что не имеют ни такого опыта создания системы оценки, иногда это называют community policing, то есть полиция, ориентированная на потребности населения, на потребности местных сообществ. Такого опыта нет во всех трех странах. И несколько лучше ситуация в Болгарии, где есть специальная программа, финансируемая фондом «Открытое общество» по вот как раз развитию этой самой системы community policing.
А что можно сказать об отношении населения к полиции?
У нас есть данные и по населению тоже, в том числе сравнительные, скажем, данные Европейского социального исследования, где есть вопрос о доверии полиции. Во всех трех странах население к полиции относится не очень хорошо, хотя, в общем, и не настолько плохо, как иногда, в общем, приходится об этом слышать и читать. То есть по опросам получается, что, по крайней мере, где-то не более там, пятой части действительно относятся резко отрицательно и оценивают очень плохо деятельность полиции. 40-50% оценивают, ну так, что называется, средним на троечку, и оставшиеся оценивают деятельность полиции как хорошую и доверяют ей. Доверие полиции российской, оно немного ниже доверия к полиции болгарской, ну и, скажем, выше, чем доверие населения Украины. Интересно, мы выявили, что во всех вот обследуемых странах там полицейские переоценивают все-таки уровень доверия населения. Это мы сравнивали данные нашего исследования по полиции с данными Европейского социального исследования. И одни и те же вопросы совершенно по одинаковой методике задавали и полицейским, и населению. Мы спрашивали полицейских, как население доверяет им. И они вот представляли свои оценки, как они считают, к ним относится население. Выяснилось, что все-таки они переоценивают доверие населения. Население все-таки к ним относится хуже, чем они думают. Есть даже понятие такой полицейской культуры, которая включает ощущение полицейских, что их общество недооценивает, недоплачивает им. И, соответственно, как бы мы и они, полиция и население. И вот у полиции во всех трех странах вот именно такое ощущение, что население относится не очень хорошо к полиции, хотя, в общем, по нашим данным, оно относится еще хуже, чем полиция это считает.
Вы также исследовали отношения в среде полицейских к реформе МВД. Что тут было самым интересным?
Полицейские оценивают эту реформу умеренно оптимистично. Они не ожидают, что все проблемы удастся решить, связанные с, в том числе и с коррупцией в МВД, но предполагают, что полиция в течение относительно ближайшего времени будет более профессиональна, там будет более жесткий контроль за исполнением обязанностей. Но одновременно, в общем, скептически смотрят на то, сами полицейские, что удастся искоренить коррупцию в системе МВД.
А им самим хотелось бы каких-то перемен в этой системе?
Да, в общем, они сами оценивают довольно критично ситуацию с полицией. Они сами говорят о том, что палочная система, которая сейчас применяется, имеет серьезные недостатки, что, значит, они недовольны ей и что хотели бы ее изменить. В этом смысле недовольство нынешней системой в полиции, безусловно, есть, и оно касается не просто отдельных людей, но, в общем, оно и в целом имеет место.
А как оценивают сами полицейские те перемены, которые уже произошли в рамках реформы МВД?
Они находят как положительные, так и отрицательные стороны в прошедших переменах. Они отмечают, что выросла и растет зарплата, что, в общем, становится как бы больше порядка и больше контроля в системе. Но одновременно они отмечают, например, что, вот, может быть, наиболее болезненно и скептически на что они отреагировали, это сокращение в системе МВД. То есть то, что нет таких сокращений, нам об этом сказали, по-моему, 40%. А остальные скажут, что сокращения были, но и сокращения, в общем, имеющие довольно противоречивые последствия. А именно, что как сократили клерков, которые занимаются бумагами, так и тех, которые работают на земле.
Говорил Леонид Косолс, профессор Высшей школы экономики. Итак, российские полицейские считают, что население их недостаточно ценит, а их мнение о реформах, происходящих в ведомстве, пока противоречивы.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свободы ведет Вероника Бадей, которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы – годовщина Чернобыльской катастрофы, которая считается самой тяжелой катастрофой в истории атомной энергетики в мире. Сегодня началось возведение нового саркофага над четвертым реактором, который взорвался 26 апреля 1986 года. Мы продолжим нашу программу сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рекламируем ни порнух, ни богохульство.
Он фактически угрожал всем нам, гражданам России.
И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет? Мы зальем город кровью.
В этом году Израиль вспоминает 22 993 человека.
Первый вопрос. Сделали вы что-либо, что могло причинить смерть Александру?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».